то время, когда герой Баторий в излишней надменности обещал вельможным панам всю Россию, царь ее праздновал свадьбы. Женил второго сына своего, Феодора, на сестре знаменитого Бориса Годунова Ирине, и сам женился в шестой или в седьмой раз, без всякого церковного разрешения, на девице Марии, дочери сановника Федора Федоровича Нагова. Два брака, ужасные своими неожиданными следствиями для России, вина и начало злу долговременному. Уже Годунов, возведенный тогда на степень боярства, усматривал, может быть, вдали неясно смелую цель его властолюбия, да то ли беспримерного в нашей истории. Как любимец государев он мог завидовать только Богдану Яковлевичу Бельскому, оружничему, ближнему слуге, днем и ночью неотходному хранителю особы Иоанновой. Как шурин царевича делился уважением и честью с царскими свойственниками, с князем Иваном Михайловичем Глинским и с Нагими, коими вдруг наполнился дворец Иоаннов. Как думный советник видел еще многих старейших бояр: Мстиславских, Шуйских, Трубецких, Голицыных, Юрьевых, Сабуровых, но ни единого равного ему в уме государственном. На сих двух роковых свадьбах, празднуемых Иоанном только с людьми ближними в слободе Александровской, в одни горестные для Отечества, под личиною усердных слуг и льстецов, скрывались два будущие царя и третий гнусный предатель России. Годунов был дружкою Марии, князь Василий Иванович Шуйский и Иоанновым, Михайло Михайлович Кривой Салтыков, чиновником поезда. С ними же пировал и другой, менее важный, хотя и равно презрительный изменник, свойственник Малюты Скуратова, Давид Бельский, который через несколько месяцев бежал к Стефану. Не знаем ни опал, ни казни сего времени, кроме одной, весьма достопамятной и всеми одобренной. Мы упоминали о медике Бомелии, ненавистном советнике убийств. Незадолго до бракосочетания Иоаннова с Нагою он был всенародно сожжен в Москве, уличенный в тайной связи с Баторием. Другие пишут, что россияне, выведенные из терпения злобу сего наушника царского, искали и нашли способ погубить его, что он клеветою, губив невинных, сделался жертвою навета ко славе небесного правосудия. Может быть, доносы, ложные или справедливые, коснулись тогда и Бельского. Может быть, подобно Курбскому, он ушел невинным, но сказался преступником, ибо начал давать советы Баторию ко вреду России. 1581 год. И сей несчастной Александровской слободы, где тиран обыкновенно свирепствовал или пировал, ужасал верных подданных или трепетал врагов Отечества, царь, сведав о падении великих луг, дал новый наказ Сицкому и Пивову, которые вслед за Баторием ездили из места в место, будучи смиренными, жалкими свидетелями торжества его. В Варшаве они уступали ему еще несколько областей ливонских, завзятые им города российские, убеждая Стефана отправить послов в Москву для мирных условий и прекратить войну. Но им велено было ехать к царю с ответом: «Не будет ни посольства, ни мира, ни перемирия, доколе войско российское не очистит Ливонии». Более и более снисходительный Иоанн в ласковом письме именовал Стефана братом, жаловался, что литовцы не пристают тревожить России нападениями, молил его не собирать войско к лету, не истощать тем казны государственной, и немедленно послал к нему думных дворян Пушкина и Писемского, велев им не только быть смиренными, кроткими в переговорах, но даже неслыханное уничижение терпеть и побои. Так Иоанн пил чашу стыда им, но не Россию заслуженного. Новая уступчивость производила новые требования. Баторий, кроме всей Ливонии, хотел городов северских, Смоленска, Пскова, Новогорода, по крайней мере, Себежа. Хотел еще взять с России 400 тысяч золотых венгерских и прислал гонца в Москву с решительным ответом. Наконец Иоанн изъявил досаду. Принимая гонца литовского, не встал с места, не спросил о здоровье короля и написал к Стефану: «Мы, смиренный государь всея России, Божию, а не человеческую, многомятежную волею. Когда Польша и Литва имели также венценосцев наследственных, законных, они ужасались кровопролития. Ныне нет у вас христианства». Ни Ольгерд, ни Витовт не нарушали перемирия. А ты, заключив его в Москве, кинулся на Россию с нашими злодеями Курбским и другими. Взял Полоцк изменою и торжественным манифестом обольщаешь народ мой, да изменит царю, совести и Богу. Воюешь не мечом, а предательством. И с каким лютым зверством! Воины твои режут мертвых. Наши послы едут к тебе с мирным словом, а ты жжешь луки калеными ядрами, изобретением новым, бесчеловечным. Они говорят с тобою о дружбе и любви, а ты губитель истребляешь. Как христианин, я мог бы отдать тебе Ливонию, но будешь ли доволен ею? Слышу, что ты клялся вельможам присоединить к Литве все завоевания моего отца и деда. Как нам согласиться? Хочу мира, хочешь убийства. Уступаю, требуешь более, и неслыханного. Требуешь от меня золота за то, что ты беззаконно, бессовестно разоряешь мою землю. Муж кровей, вспомни Бога. Но Иоанн, несмотря на досаду свою, еще уступал Литве все завоеванные Баторием крепости российские, желая единственно удержать Восточную Эстонию и Ливонию, Нарву, Вейсенштейн, Дербт, и на таком условии заключить семилетнее перемирие. Ответом на сию грамоту было третье выступление Баториева в поле и письмо, исполненное язвительных укоризн, равно плодовитое и непристойное для венценосца. «Хвалишься своим наследственным государством», — писал Стефан. «Не завидую тебе, ибо думаю, что лучше достоинством приобрести корону, нежели родиться на троне от Глинской, дочери Сигизмундова предателя. Упрекаешь меня терзанием мертвых? Я не терзал их, а ты мучишь живых, что хуже. Осуждаешь мое вероломство мнимое, ты сочинитель подложных договоров, изменяемых в смысле обманом и тайным прибавлением слов, угодных единственно твоему безумному властолюбию. Называешь изменниками воевод своих, честных пленников, коих мы должны были отпустить к тебе, ибо они верны Отечеству. Берем земли доблестью воинской и не имеем нужды в услуге твоих мнимых предателей. Где же ты, Бог земли русской, как велишь именовать себя рабам несчастным? Еще не видали мы лица твоего, но сей крестоносной хоругви, коею хвалишься, ужасая крестами своими не врагов, а только бедных россиян. Жалеешь ли крови христианской? Назначь время и место, явися на коне и един сразися со мною единым. Да правого увенчает Бог победою. Не соглашаясь оставить за Россию ни пяди земли в Ливонии, Батурий не хотел далее говорить с нашими послами, выгнал их из своего ратного стана и с насмешкою прислал к Иоанну изданные в Германии на латинском языке книги о российских князьях и собственном его царствовании в доказательство, как он изъяснялся, что древние государи московские были не августовы родственники, а данники ханов Перекопских. Советовал ему также читать 50-й псалом Давидов и христиански узнать самого себя. Сию бранную Стефанову грамоту подал Иоанну гонец литовский. Царь, выслушав оную, тихо сказал ему: «Мы будем отвечать брату нашему королю Стефану». И, встав с места, примолвил учтиво: «Кланяйся от нас своему государю». То есть Иоанн, приведенный в новый страх движением литовского войска, хотел снова искать мира в надежде на важного посредника, который тогда явился между им и Баторием. Гонец московский Шевригин, посланный в Вену и в Рим, возвратился. Слабый и беспечный Рудольф ответствовал, что он не может ничего сделать без ведома князей имперских, что его вельможи, коим надлежало ехать в Москву для заключения союза, или умерли, или больны. Но папа, славной ревностью к успехам латинской веры, тот, который осветил Рим потешными огнями, сведав о злодействах Варфоломеевской ночи во Франции, Григорий XIII изъявил живейшее удовольствие, видя, как он думал случай присоединить Россию к своей обширной пастве. Еще в 1576 году Григорий хотел послать в Москву одного священника именем Рудольфа Кленхена, знавшего обычаи и язык России, с письменным наставлением, весьма умным и хитрым, в коем сказано: «Для объявления царским вельможам, что папа, много слышав о силе, завоеваниях, геройстве, мудрости, благочестии и всех великих свойствах Иоанновых, равноудивительных и любезных, исполняет, наконец, свое давнишнее ревностное желание изъявить столь необыкновенному венценосцу сердечную приязнь и надежду, что ему угодно будет смирить ненавистников христианства, атаманов, и восстановить целость святой веры на земном шаре». Вероятно, что сию мысль внушил Григорию посол императорский Кабенцель, ибо он славил в Европе не только могущество, но и мнимое доброжелательство россиян к латинской церкви, говоря в донесении к Венскому министерству: «Несправедливо считают их врагами нашей веры. Так могло быть прежде. Ныне же россияне любят беседовать о Риме, желают его видеть, знают, что в нем страдали и лежат великие мученики христианства, ими еще более, нежели нами уважаемые. Знают лучше многих немцев и французов святость Лоретты, не усомнились даже вести меня к образу Николая Чудотворца, главной святыни сего народа, слыша, что я древнего закона, а не Лютерова, для них ненавистного». Но Кленхен, кажется, не был в Москве. Наставление ему данное осталось только в римских архивах. Ласково приняв Шеврегина, одарив его золотыми цепями и бархатными ферезями, папа велел славному богослову и иезуиту Антонию Пассивину ехать к Баторию и в Москву для примирения воюющих держав. Антоний нашел короля в Вильне. «Государь московский, — сказал Баторий иезуиту, — хочет обмануть святого отца, видя грозу над собою. Рад все обещать. И соединение вер, и войну с турками. Но меня не обманет. Иди и действуй, не противлюсь. Знаю только, что для выгодного и честного мира надобно воевать. Мы будем иметь его, даю слово». И миротворец Антоний, благословив короля на дела, достойные героя и христианина, поехал к царю, а Баторий след за ним, со всем войском, вновь усиленным, быстро двинулся к Пскову в августе месяце.